Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 11 главы книги Левит. Установление для Израиля различий между чистыми и нечистыми животными было частью плана, с помощью которого Бог предполагал отделить израильтян от остальных народов. Даже сегодня законы о кошерной пище имеют для всех евреев принципиальное значение. Так израильтянам постоянно напоминалось о том, что они живут в мире, где нужно делать выбор. Христианин может из всего этого сделать духовные выводы. Мы уже показали, что нет никакой пользы от соблюдения определенной мясной диеты. Но здесь интересно то, что в древнееврейском языке слово «размышлять» также обозначало пережевывание коровой своей жвачки. Второй стих первого псалма гласит: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Размышление – это тоже пережевывание жвачки, но только жвачки духовной, и пережевывают ее верующие. Точно так же раздвоение копыт свидетельствует о жизни верующего, а точнее о том, как он поступает в своем особом состоянии, в своей отделенности. Первый стих 4 главы послания к Ефесянам гласит: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». А во 2 и 15 стихах 5 главы послания к Ефесянам говорится: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Изучение Слова Божия и жизнь, то есть поступки верующего, очень тесно связаны. Вот что говорят об этом 14 и 15 стихи 3 главы 2 послания к Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». А 22 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Жизнь верующего связана со Словом Божьим. Если вы живете в мире, то вам придется жевать жвачку, то есть Слово Божие, и вам придется идти той самой особой поступью, которая может появиться только вследствие изучения Писания. Верующий, который на практике применяет учение Слова Божия, выдает в себе Дитя Божие всей своей жизнью и своей поступью. Друзья мои, задумайтесь, какие следы оставляете в этой жизни вы. Далее давайте прочитаем стихи с 4 по 8. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Вот подробный список нечистых животных. Как видите, в этом списке нет плотоядных животных. Бог запрещает есть верблюда. Возникает законный вопрос: а кому он тогда нужен? Когда наш Господь обвинил фарисеев в том, что они отцеживают комара и поглощают верблюда, в его словах прозвучала юмористическая нотка. Верблюд был не только горбатый, он был еще и нечистый. Что касается тушканчика, то он живет в каменистых местах и напоминает нашего кролика. Любопытно, что сегодня некоторые провозглашают, что нельзя есть свинины. Но я никогда не слышал, чтобы они говорили, что нельзя есть крольчатины. У свиньи раздвоенные копыта, но она не жует жвачку, хотя все свиньи постоянно что-то едят. Но свиньи нечисты из-за той пищи, которую они едят. Здесь же будет уместно отметить, что свинина с трудом переваривается в желудке. Израильтянам было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Духовный смысл этого запрета вполне очевиден. Прочтем теперь о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Это стихи с 9 по 12. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, и всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Как видим, среди рыб проводится такое же четкое различие, как и среди животных. Чистые рыбы отличаются от нечистых двумя видимыми признаками – плавниками и чешуей. Это правило относится к рыбам, которые водятся как в пресной, так и в морской воде. Запрещены в пищу пресмыкающие, живущие в воде. Примеров, как видим, не дается, потому что все и так вполне ясно. Израильтяне зависели от поставок рыбы из Средиземного моря, Галилейского моря, а также из Иордана. Рыба занимала видное место в диете всего народа Израиля. Одни из ворот Иерусалима назывались рыбными воротами, ибо именно через них ввозили рыбу из Средиземного моря. И что интересно, во времена пророка Неемии это создавало определенные неудобства, так как рыбаки приезжали по субботам, о чем можно прочесть в стихах с 16 по 22 из 13 главы книги пророка Неемии. Роль, которую сыграли рыбаки и рыболовство в земном служении Господа Иисуса Христа, хорошо известна тем, кто серьезно изучает Новый Завет. Первые ученики нашего Господа, которых Он призвал, были рыбаками, и им было сказано, что они станут ловцами человеков. Иисус рассказал также притчу о том, что Царство Небесное, подобно неводу, который захватил рыб всякого рода, плохих и хороших. Так мы читаем в стихах с 47 по 50 из 13 главы Евангелия от Матфея. И по каким же признакам, собственно, различали хорошую рыбу от плохой? Руководствовались не размером, а канонами Моисеева закона. Рыба с двумя плавниками и чешуей была чистой или хорошей. Здесь можно увидеть аналогию с судом и наказанием грешников, находящихся среди праведников. Верующий – это тот, кто движим Духом Святым и кто облачен в праведность Христа. Таковы два отличительных признака хорошего верующего. Это, если хотите, плавники и чешуя. Прочтем теперь о чистых и нечистых птицах. Вот стихи с 13 по 19. «Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа, и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки, и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря». На птицах нет таких явных признаков, по которым можно было бы сказать, что они нечисты. Но общее у них то, что они все питаются трупами животных, рыб и других птиц. Приводится список нечистых птиц Палестины. Это еще одно доказательство того, что система Моисея была создана специально для израильского народа, жившего в земле палестинской. Некоторые из этих птиц нам плохо знакомы, однако они родственны орлам, ястребам, стервятникам и воронам, совам и чайкам, лебедям и пеликанам. Ничего аппетитного. Все они нечисты из-за того, что едят падаль. Однако помните, некоторые люди и сегодня едят этих птиц. Я лично не думаю, что мне хотелось бы отведать кого-то из этого списка. Но едим мы их или нет, не имеет никакого значения, ведь мясо не приближает нас к Богу. Смысл этого списка в том, что на его основании Израиль должен был знать, что чисто, а что нет. Мы сегодня точно так же должны принимать решения, касающиеся нашего поведения и служения. Мы должны сами решать, принимать нам Христа или нет, изучать нам Слово Божие или нет, поступать ли так, чтобы быть угодными Богу или нет. Вот как мы должны применять все эти правила сегодня. Этот перечень птиц проливает некоторый свет на то, что случилось с пророком Илией. Ведь его кормили вороны, нечистые птицы. Сам Илия их не ел, но вороны кормили его. Этому человеку, который подчинялся Богу во всех мелочах, пришлось смириться настолько, что принимать пищу от нечистых птиц. Прочтем теперь о пресмыкающихся, живущих на земле. Вот стихи с 20 по 23. «Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». Друзья мои, сразу скажу, из моего меню все эти лакомства можете вычеркнуть. Однако нужно заметить, что некоторые из них чисты. Это четыре вида саранчи. Обычная саранча – салам, у которого был бугорок на теле, харгол с бугорком и хвостом, и хагаб только с хвостом. Вот эти виды саранчи были пригодны в пищу. Еще раз скажу. Если вы хотите пригласить на обед меня, то лучше приготовьте что-нибудь другое. Но хоть они мне и не по душе, с точки зрения религии и обряда, они совершенно чисты. Иоанн Креститель в полном соответствии с библейской диетой ел саранчу и дикий мед. Прочтем теперь о том, можно ли было касаться нечистых животных. Вот стихи с 24 по 28. «От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас». Израильтянам не только запрещалось есть нечистых животных, им было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Смысл здесь в том, что через такое прикосновение могла передаться заразная болезнь. Это великий закон жизни, который был еще раз провозглашен, когда Израиль вернулся из плена. Прочтем об этом в стихах с 11 по 13 из второй главы книги пророка Агея. «Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Здесь определен важнейший принцип. Чистота или святость не передаются прикосновением. Напротив, грязь, грех и нечестивость могут передаваться прикосновением. Другими словами, невозможно получить святость из несвятого, но нечистое может испортить чистое. Неправедный человек не сможет сделать ничего праведного, что понравилось бы Богу. Невозможно получить ничего праведного из неправедного. Этот принцип действует как закон во всех сферах жизни и во всех классах общества. Литр грязной воды никак не очистится, если к нему добавить литр воды чистой. С другой стороны, одна капля грязной воды обязательно испортит литр чистой воды. Ребенка, больного корью, не вылечишь прикосновением здорового ребенка. А вот здоровый ребенок может очень легко заразиться от больного ребенка. Христианин, который находится в тесном контакте со грехом, обязательно осквернится. Откуда мы взяли, что христианам можно баловаться наркотиками, выпивать, ходить по ночным клубам и пирушкам? Некоторые утверждают, что если вы хотите обратить заблудших, то вы должны снизойти до их уровня. Неужели это действительно так? Нет. Так вы лишь осквернитесь и сами станете заблудшими. В Новом Завете об этом четко сказано в 23 стихе послания Иуды. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Входить в контакт с грехом – страшная ошибка. Мы должны остерегаться любого осквернения. Израильтянин должен был вспомнить об этом великом законе, когда он шел по дороге и видел мертвую собаку или медведя. Ему было запрещено уносить труп или его часть, брать кости или шкуру. Если он нечаянно касался трупа нечистого животного, он должен был выстирать свою одежду и оставался нечистым до вечера. Из всего этого мы можем извлечь огромный духовный урок. Христианин освящается искуплением Христа и облачается в его одежды праведности. Но мы живем в мире, где легко оскверниться, ведь у нас по-прежнему ветхая природа. Только после того, как мы покинем это тело, в момент смерти мы будем освящены и уйдем от греха навсегда. Далее читаем стихи с 29 по 31. «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и теншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». Все эти существа живут на земле или под землей. Они были весьма распространены, но израильтяне должны были их избегать. Труп крота был так же заразен, как и труп слона. Поэтому израильтянам и напоминают постоянно, что они живут в мире падших существ, и что в глазах Бога мелкие грехи так же ужасны, как и крупные. Соринка и бревно в глазах Бога одно и то же. Маленькие грехи тоже грехи, и их нужно избегать. Прочтем теперь стихи с 32 по 36. «И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же какое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, а самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист». И вот мы пришли в кухню. Я уверен, довольно часто какой-нибудь грызун забирался на кухню, падал в какой-нибудь сосуд и умирал там. Любой глиняный сосуд нужно было после этого разбить, а все, что там было, выбросить. Металлический сосуд чистили до чиста. Как видим, Бог учит свой народ опрятности в приготовлении пищи. Это был одновременно и урок святости. Каждый сосуд свят для Бога, и все они должны оставаться чистыми. В системе Моисея чистота была на втором месте после святости, и это относилось даже к мельчайшим деталям быта. Бог охранял свой народ от скверны и заражения. Если труп падал в источник или в озеро, то вода там оставалась чистой. Они ведь были сравнительно велики, и их было не так легко загрязнить. Разве не чудесно, что Господь Иисус Христос – это источник воды живой? Его не осквернит прикосновение грешника, больного или прокаженного. В 14 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А в 37 и 38 стихах 7 главы Евангелия от Иоанна говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». В нашей следующей передаче мы продолжим изучение 11 главы книги Левит.